Ток-шоу Сергея Макрушина.
Всем привет! Всем привет! Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Итак, сегодня мы поговорим о так называемом земельном указе Путина. Я немного расскажу об этом указе, если кто из наших радиослушателей и зрителей на платформах Радио Крым Реалии, Facebook и YouTube не слышали об этом. Я, кстати, напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. По этому номеру к нам можно дозвониться из соседней России 044-490-2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Итак, об этом путинском указе. 20 марта 2020 года президент России Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки, на которых не могут быть в собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц. Этот указ был опубликован на портале правовой информации 24 марта 2020 года. Вот сам этот перечень таких территорий, да, появился еще в 2011 году. В 2016 его расширяли, но Крыма эти изменения не коснулись. А вот после редакции 2020 года в этот список вошло большинство районов, аннексированных Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Запрет не распространяется на три района Крыма: Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя. Так называемым иностранным собственникам земли, к которым по путинской логике относятся и граждане Украины, был дан год на то, чтобы успеть распорядиться своим имуществом. Но буквально за два дня до подписания Путиным этого указа крымское погрануправление ФСБ сообщило о закрытии въезда в Крым иностранцам и лицам без гражданства. Таким образом, практически весь период, отведенный путинским указом, для того, чтобы граждане Украины могли распорядиться своей крымской землей, доступ в Крым для них был либо исключен, либо существенно усложнен. Попасть в Крым некоторым можно, но по достаточно короткому списку исключений. На дворе март 2021 года административная граница так и остается призакрытой для граждан Украины, а в самом Крыму уже готовится к изъятию земельных участков. Так, месяц назад пресс-служба подконтрольной России администрации Феодосии сообщила о том, что эта самая администрация отправляет запрос в российское минимущество Крыма, чтобы узнать алгоритм действий по изъятию земельных участков. Коротко, эту схему изъятия ранее описывала в одной из своих публикаций газета «Коммерсант», ссылаясь на крымского юриста и бывшего чиновника подконтрольной России администрации Симферополя Тайфука Гафарова. Вот Тайфук Гафаров тогда говорил, что иностранцы теперь обязаны продать или перерегистрировать на аффилированных лиц принадлежащие им земельные участки в течение года. По истечении этого срока органы местного самоуправления должны будут изъять земельные участки в судебном порядке, возместив собственникам их стоимость. Вот такая информация есть. Мы начнем наш разговор с Сергеем Зайцем, адвокатом, правозащитником. Он с нами на связи по телефону. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о сути этого указа. Что изменится после 20 марта, когда истечет вот этот срок, отведенный указом Владимира Путина?
Ну, пока достаточно сложно говорить, что изменится после того, как истечет годичный срок. На самом деле, такие вещи станут понятны после того, как власти начнут действовать. И в данном случае я бы это скорее сравнил с гаданием на кофейной гуще, потому что, как мы видим, сами власти еще не знают, что будет происходить. Но можно сказать, что вот это извечное желание отнять и поделить, оно будет играть очень большую роль дальше. Если есть возможность забрать земельный участок у людей, то, вероятно, этим будут пользоваться. И это будет вовсе не рыночная стоимость этого участка, и будет много-много-много вопросов, связанных именно с реализацией этого указа.
Насколько масштабным может быть явление изъятия земли, по вашим наблюдениям? Возможно, к вам обращались люди, которые оказались вот в этой ситуации?
Оно может быть достаточно масштабным. Я напомню, что в Крыму, в частности, в Севастополе, изымались участки целых дачных кооперативов. Это и в Балаклаве, и на южном берегу Крыма. И от этого пострадали десятки тысяч человек. И российскую власть это на самом деле не пугает.
Поэтому вот в этой ситуации... Да, мы будем еще далее говорить об этом в эфире, но крымская практика последних 7 лет показывает, что да, у людей изымают в Крыму землю, и не по этому путинскому указу, а под строительство, например, инфраструктурных объектов. Говорили мы неоднократно о том, как изымали земли у крымчан под строительство трассы Таврида, говорили о том, какие компенсации дают людям. Да, этих компенсаций не хватает для того, чтобы купить, например, новую землю или новое жилье в том же Крыму. Вот что нужно понимать людям, да, как можно защитить свое право собственности в этой ситуации, какие нужно доказательства собрать для того, чтобы в дальнейшем защищать свое право собственности в судах?
Ну, смотрите, Сергей, в первую очередь, я думаю, что надо все же попытаться продать этот участок. Забегая наперед и отвечая на возможные вопросы или комментарии, я скажу, что продажа частным лицом земельного участка по законодательству Российской Федерации, которое сейчас действует в Крыму, никоим образом не может рассматриваться как легитимизация крымской власти. И, собственно говоря, в подтверждение этого можно привести практику Европейского суда по кипрским делам, где Европейский суд остановился скорее на сторону людей, потому что жизнь идет, жить как-то надо. И просто взять, подарить это российской власти, это, наверное, худшее, что можно сделать. Это, по сути, обеспечить российские власти деньгами, в том числе на ведение войны против Украины. И это первое. Однако я ожидаю, что возможность продать после истечения этого срока будет просто закрыта. То есть этот указ, с одной стороны, не запрещает продать земельный участок и позже, не обязательно, чтобы власти обращались, например, в суд с иском о прекращении права собственности. Но здесь уже органы, которые обеспечивают регистрацию перехода права собственности, могут препятствовать этому. В любом случае, даже продажа земельного участка в Крыму, она никоим образом не препятствует обращению в Европейский суд по правам человека. Такое изъятие земельных участков, оно не признается по международному праву, и это означает, что если решение об изъятии земельного участка будет принято, то с этим можно обращаться непосредственно в Европейский суд. Вероятно, здесь и обжаловать ничего не будет, не будет нужно что-либо обжаловать, если прекращение права собственности будет происходить в судебном порядке. И поскольку земельный участок будет продолжать существовать, решение российских властей об изъятии участка, либо даже вынужденное решение о продаже земельного участка будет означать нарушение права собственности. И это те вопросы, с которыми можно обращаться в Европейский суд.
Очень важным обстоятельством той ситуации, которую мы разбираем, является тот факт, что весь вот этот период, этот год, который был отведен на то, чтобы граждане Украины успели распорядиться своим имуществом в Крыму, весь этот год граждан Украины в Крым почти не пускали. Пропуск в Крым осуществляется только на основании достаточно короткого перечня исключений. Люди ищут разные способы для того, чтобы попасть в Крым. К нам неоднократно обращались те люди, у которых есть земля в Крыму, и в течение этого периода кто-то из них нашел выход из ситуации, кто-то не нашел. Возможно, мы их сегодня в течение нашего эфира услышим, но факт остается фактом. Да? Административная граница была, скажем так, призакрыта. Да? Попасть в Крым было очень сложно. Можно ли это каким-то образом отнести к существенным обстоятельствам этой ситуации, да, при дальнейшем обращении в Европейский суд по правам человека? И как можно собрать доказательства такого недопуска? Нужно попробовать въехать на территорию Крыма и получить отказ, либо достаточно той информации о том, что сейчас на территорию Крыма заехать проблематично?
Ну, было бы, наверное, глупо требовать от всех пробовать заехать, понимая, что они туда въехать на оккупированную территорию не смогут. Я думаю, что в данном случае достаточно будет говорить о системной практике, об административной практике, и Европейский суд в межгосударственной жалобе Украина против Российской Федерации, в части, которая касается Крыма, придавал значение такой системной практике. Это новое нарушение, новое событие. Непосредственно ссылаться на то решение нельзя, но тем не менее доказать и продемонстрировать системную практику и количество отказов во въезде Крым вместе с нормативными документами, которые регламентируют порядок въезда, выезда с территории Крымского полуострова, вполне можно. Что касается документов, то, безусловно, необходимо получить документы, подтверждающие решение об изъятии земельного участка. Сам по себе факт запрета въезда в Крым только усугубляет эту ситуацию, но ничего не меняет. На самом деле, если мы вернемся еще в 2014 год, то само по себе требование российских властей о перерегистрации собственности в соответствии с российским законодательством тоже уже являлось вмешательством в право собственности. Вот просто само требование. Это уже попытка контроля, кому что принадлежит на оккупированной территории. Любые последующие события, изъятие этой собственности и так далее, они являются прямым нарушением Европейской конвенции.
Сергей, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. К нашему разговору присоединяется жительница материковой Украины, которая владеет участком в Крыму. Зовут ее Валентина Павловна. Я для наших радиослушателей и зрителей на YouTube и Facebook поясню, что мы не будем конкретизировать фамилии людей, да, и не будем спрашивать адреса земельных участков, потому что в Крыму сейчас ищут, да, тех иностранных граждан, которые, ну, по их логике, подконтрольных России властей Крыма, которые владеют землей в Крыму, поэтому мы понимаем, что наши собеседники могут сейчас быть в уязвимом положении. Я приветствую Валентину Павловну в нашем эфире. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о своей ситуации.
Ага. Здравствуйте. Ситуация такая же, как и у многих. Я участок купила в 2004 году. Домик небольшой и участочек, как ушла на пенсию. Я ликвидатор чернобыльской третьей категории. И поэтому летом туда приезжала отдыхать, что-то там поделать с внуками, пожить. И вот теперь получается, что до 20 марта надо обязательно этот участок куда-то деть или продать его, или как-то переоформить, или еще что-то. Вот. Иначе, я так слышала, что могут забрать после 20 марта. Вот вы сказали, что если есть какие-то документы на изъятие участка земельного, то могут там как-то пропустить или еще что-то. А как получить этот документ об изъятии? Ведь туда ни письма не идут, ни самому туда не проехать, даже если есть документы на руках, что есть у тебя там приватизированный участок, приватизированный домик. Туда ж не попасть, никто не пропустит. Там все. Хоть можно сейчас, если это связано с вирусом, то люди же отдыхают и ездят везде, и вроде как не мешает это. С чем это все связано? Почему такая изоляция Крыма от всякого посторонних человека.
Скажите, пожалуйста, а вы пытались как-то дозвониться вот в те органы власти, которые сейчас работают в Крыму, пытались ли как-то выйти на контакт, узнать вообще, да, что вам в этой ситуации делать?
Ну, я пыталась звонить, узнавать, мне давали телефоны, вот там где-то на радио, я встречалась с юристом в Киеве, но точно так же он говорит, что даже документы на руках есть, все равно только через международный суд, через прокуратуру как-то, но это же тоже и время, и тоже деньги, откуда у пенсионеров деньги, чтобы заниматься судебными вот этими разбирательствами.
Спасибо. Да, спасибо вам за ваш звонок. Передаю вашу историю, да, нашему собеседнику. Напомню, что с нами на связи адвокат и правозащитник Сергей Заяц. Сергей, вот в этой ситуации, когда люди не могут попасть в Крым, люди не могут даже, да, получить какую-то бумагу, да, о том, что их землю собираются изъять. Вот как делать, как поступать в этой ситуации?
Ну, смотрите. Когда мы говорим о такой ситуации, ну, первое и самое главное, зачем и как это делается. К сожалению, тенденция сейчас такова, что российские власти зачищают оккупированные территории от всякого чужеродного элемента. Это касается и всех несогласных, и всех, кто пытается хоть как-то протестовать на месте. Это касается граждан Украины. И вот этот запрет, который связан со въездом в Крым, он на данный момент он связан с эпидемической ситуацией, но нельзя исключать, что он превратится в достаточно постоянную меру. Это такой своеобразный железный занавес. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, и будет определяться план действий. То есть если сейчас нельзя въехать на территорию Крыма, но в последующем это будет возможно сделать, то соответственно, необходимо будет поехать и собрать документы. Если такая ситуация будет продолжаться бесконечно, то сама по себе длительность такого ограничения уже может равняться нарушению права собственности. Что же касается того, что необходимо приложить какие-то усилия, да, к сожалению, это так. Каждому, кто пострадал, придется приложить усилия для защиты своих прав. Автоматически Россия не восстановит своих прав, и, например, Европейский суд тоже автоматически не откроет производство по какому-то такому делу для того, чтобы защитить права пострадавших граждан. В этом случае мы, пожалуй, можем ставить вопрос перед украинским правительством, которое может подать очередную межгосударственную жалобу, и это могло бы быть способом защиты, когда речь идет о массовых нарушениях прав украинских граждан. Но приложить усилия, обращаться к знакомым, искать кого-то, кто окажет помощь в получении документов, это, скорее всего, придется делать.
Но защита своих прав в Европейском суде по правам человека, она требует не только физических, ну, каких-то усилий, да, но она требует еще и большого количества времени. А люди оказываются в этой ситуации прямо сейчас, им нужно что-то делать, да, какие-то действия предпринимать. И вот такой вопрос. Если человек намерен в дальнейшем обжаловать это изъятие, вот у него будут изымать землю, он намерен обжаловать это изъятие, стоит ли ему соглашаться на те компенсации, которые ему предложат подконтрольные России власти Крыма?
Безусловно, необходимо побороться. Безусловно, необходимо ставить вопрос как о стоимости, так и вообще о полномочиях российских властей по изъятию земельных участков. Но это все возможно при условии, что человек будет извещен на рассмотрении такого дела, и у него будет возможность либо непосредственно принять участие в судебных заседаниях, либо нанять представителя, который будет представлять его интересы. На самом деле, даже если человек не будет знать о таких делах в последующем, такие решения можно обжаловать. Другой вопрос, что здесь можно предсказать системную практику, и, безусловно, часть людей, которые лишатся собственности, будут, они могут и они будут бороться за защиту своих прав. И если общая практика покажет, а здесь я с полной уверенностью могу говорить, что общая практика покажет, что по всем делам будут выноситься решения в пользу российских властей, и участки будут изыматься, то это будет означать, что даже те, кто не обжаловал такие решения в судах, созданных Россией на территории Крыма, в Верховном суде Российской Федерации, они смогут непосредственно обращаться в Европейский суд. Но это уже будет зависеть от того, как дальше будет складываться практика. Пока все-таки мы в определенной степени гадаем на кофейной гуще, потому что еще таких решений нет. Пока сейчас больше есть угроза, не скрытая, открытая угроза, но каким образом эта угроза будет реализовываться и будет ли реализовываться, на настоящий момент неизвестно.
И чтобы наши радиослушатели понимали, о каких сроках может идти речь, вот сколько может длиться рассмотрение таких жалоб в Европейском суде по правам человека? И в какие сроки важно вложиться, может быть, для того, чтобы эту жалобу правильно оформить?
Ну, в идеале жалобу необходимо подать в Европейский суд в течение 6 месяцев с момента, когда случилось нарушение, либо когда были исчерпаны все средства защиты, то есть обжалованы все решения с последнего судебного решения. Но когда мы говорим о земельных участках, то такое вмешательство, оно представляет собой длящееся нарушение, и в этом случае 6-месячный срок на обращение в Европейский суд не действует. Это возможно в том случае, если земельный участок продолжает существовать, но просто власти его изъяли. А когда же мы говорим о том, что участок застроили, например, изъяли под трассу Таврида, и сейчас там уже лежит асфальт, то там, безусловно, о длящейся ситуации уже говорить сложно, потому что участок фактически уничтожен. Срок рассмотрения дел в Европейском суде, ну, он бывает разный, но по таким делам он будет, если ориентироваться на нынешнюю практику, от 5 лет и больше. Это может быть 5, 7, 8 лет. Но в этой ситуации выбор, по сути, стоит между тем, чтобы бороться, или тем, чтобы согласиться с тем, что российские власти забрали землю, и все. И, по сути, подарить им те участки, которые они будут изымать. То есть для того, чтобы... Тут очень важно понимать, что после деоккупации Крыма право собственности, вопрос о восстановлении права собственности, безусловно, можно будет поднимать снова, но я бы сказал, что необходимо использовать все средства, в том числе обращаться в Европейский суд, и даже компенсация за длительный период невозможности использования этого участка или домика, как говорила Валентина Павловна, она тоже может быть присуждена и может быть выплачена. Я бы коротко сказал так, что на самом деле всегда гораздо больше сдавшихся, чем проигравших.
Сергей, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас еще один собеседник, житель материковой Украины, который владеет землей в Приморском районе, в Крыму. Валерий Арсеньевич с нами на связи. Доброе утро. Вкратце расскажите, пожалуйста, о вашей ситуации.
Доброе утро. У нас с семьей есть домик, купленный давно уже в Приморском районе. Там земля приватизированная, все приватизированное, собственность 8 соток земли. Вот. И это закон с 20 числа. И жена прописана, имеет паспорт. Значит, она ведь тоже является собственником этой земли. Как же оно получается? Это же просто забирает у нее. У нее есть паспорт, она прописана там и проживаем там.
Скажите, а получается ли у вас попасть на территорию Крыма и узнавали, пытались ли вы узнать там на месте, что вам делать в этой ситуации?
Да, пытались, но дело в том, что я инвалид первой группы, мне тяжело, мы ждем что-то немножко больше, у нас сейчас есть другие вопросы. Вот. Но обращались мы в Крыму к юристам, нам сказали, что нужно подписать брачный договор, вот, и в нем указать, что все имущество это будет принадлежать и по жене.
То есть вот таким образом защитить свое имущество. Спасибо вам за вашу историю. Напомню, что говорим мы с юристом-правозащитником Сергеем Зайцем. Сергей, ваш комментарий по поводу этой истории. Действительно, много разных таких, если можно сказать, схем, да, находят люди для того, чтобы сохранить свое имущество, для того, чтобы его не изъяли и не перераспределяли, да, между новыми собственниками. По вашим наблюдением, насколько это может работать?
Ну, схемы действительно могут быть разные. Речь идет только о том, что необходимо переоформить земельный участок на лицо, у которого оно не будет изъято. Я не до конца понял ситуацию с женой, которая проживает и, вероятно, имеет российский паспорт, то есть она фактически там находится. То в этой ситуации не существует особой проблемы с тем, чтобы переоформить здесь вплоть до оформления договора дарения. Здесь можно оформить доверенность на материковой части Украины, и по этой доверенности дальше жена может переоформить этот участок, и не обязательно даже усложнять эту схему с составлением брачного договора или какими-то такими вещами. Но способы на самом деле могут быть разные. Здесь важно, чтобы в результате это было либо отчуждение, либо оформление, например, на родственников, у которых по законодательству Российской Федерации, которая сейчас, к сожалению, действует в Крыму, этот участок не может быть изъят.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Заяц, юрист и правозащитник. Говорим мы о путинском указе, согласно которому с 20 марта 2021 года в Крыму могут начать изъятие земли у так называемых иностранных граждан. По кремлевской логике в число иностранных граждан входят и граждане Украины. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться в студию. 044, если вы слышите нас на территории Крыма и соседней России, номер телефона 044-490-2905 работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир и надеемся, что сможем еще несколько вопросов, которые прислали нам наши радиослушатели, разобрать в нашем эфире. Но давайте, есть у нас, есть с нами на связи Алим Мамбетов, крымский юрист, который специализируется в том числе по земельным вопросам. Алим, доброе утро. Доброе утро, слышите ли вы нас?
Доброе утро, я слышу вас.
Я вас тоже слышу, очень приятно вас слышать в нашем эфире. Давайте поговорим об этой ситуации, о указе, да, по которому с 20 марта в Крыму у так называемых иностранных граждан могут изымать земли. Скажите, вы сталкивались ли с такими ситуациями, обращались ли к вам вот люди, которые оказались в этой ситуации, им нужно успеть распорядиться своим имуществом?
Ну, на сегодняшний день пока я не вижу активность иностранных граждан, владеющих земельными участками здесь. Я не знаю, по какой причине. Возможно, из-за ограничений, из-за пандемии. Вот. Но пока активности я не вижу граждан.
Я цитировал в начале эфира еще юриста Тайфука Гафарова, и он говорил коротко о том, как будет выглядеть процедура изъятия земли. Да, это будет происходить через судебные решения. Появилась ли какая-то, я не знаю, более подробная информация, как будет выглядеть эта схема изъятия?
На сегодняшний день нет никакой активности в части там исполнительной власти, законодательной власти в Республике Крым в отношении данного вопроса. Есть судебная практика по данным вопросам в Российской Федерации, поэтому я не думаю, что в этой части будет еще какая-то активность. Достаточно судебной практики. Дело в том, что органы исполнительной власти, муниципальные органы имеют право после там 20 марта, условно, согласно судебной практике Российской Федерации, уже обращаться в суды по принудительной продаже земельного участка.
Вот давайте о практике немного поговорим. У крымчан уже есть опыт получения компенсации за изъятое имущество. Я сегодня упоминал, да, те случаи, когда земли изымались под строительство инфраструктурных объектов. И в ряде случаев, мы о них рассказывали, люди оставались недовольными компенсациями. Можно ли не согласиться с размером компенсации, которую предлагают за земельный участок? Можно ли обжаловать решение о размере этой компенсации, либо само решение об изъятии в судах?
Конечно же, это право есть у каждого, скажем, как гражданина, ответчика в судебном порядке уже обжаловать это решение суда. Вот. Там, безусловно, будет, если говорить о принудительной продаже, то уже ФССП будет проводить организацию торгов, в последующем будет проводиться оценка земельного участка, там, кадастровые работы. Конечно же, в последующем это будет высчитываться с той суммы, которая будет, за которую будет продан данный земельный участок. Ну, естественно, у человека будет право обжаловать и не согласиться с кадастровой стоимостью земельного участка.
У нас есть несколько вопросов, которые нам присылали через социальные сети. Возможно, вы сможете подсказать. Вот Стелла нам пишет. Добрый вечер. У меня открыто уже несколько лет наследственное дело в Сакском районе. Есть несколько земель, которые приобрел мой покойный отец. Возможности поехать в Крым не было, а сейчас тем более. Нотариус говорить по телефону отказался. Может быть, есть какой-то выход?
К сожалению, в удаленном доступе вряд ли у нее получится. И, естественно, необходимо будет найти способ приехать сюда, подать заявление в нотариусу о принятии наследства и открытии наследственного дела. Других вот вариантов я не вижу, как наследополучателю явиться сюда, в Крым.
Еще один вопрос. Еще один вопрос от Анастасии. Здравствуйте, я по поводу земли в Крыму. Смогу ли я участок подарить после 20 марта в августе, но до решения суда о принудительной продаже? Могут ли граждане Украины... Да, вопрос такой. Могут ли граждане Украины распорядиться своим имуществом после 20 марта?
До решения суда... Даже более того, даже в процессе рассмотрения дела, да, по принудительной продаже земельного участка, будет, конечно же, право у собственника данного земельного участка распорядиться там путем купли-продажи, либо дарения на аффилированных лиц, либо предприятия. Конечно же, это право есть на сегодняшний день и после 20-го. Я не думаю, честно, это мое субъективное мнение, я не думаю, что именно после 20 марта начнутся какие-то действия, да, от исполнительных органов власти и муниципальных органов. По причине того, что еще есть множество вопросов в части передачи денежных средств, вырученных от продажи земельного участка, принудительной продажи земельного участка по решению суда. До сих пор еще не выработаны эти вот, скажем так, этот алгоритм действий. Поэтому, ну, это не снимает, скажем, данный этот вопрос по добровольной продаже. Конечно же, я бы рекомендовал бы, естественно, заняться либо продажей, либо дарением, ну, неважно, заняться напрямую вопросом отчуждения земельного участка. Почему? Потому что этот путь тернистый и долгий по обжалованию решения принудительного суда, по принудительной продаже и так далее.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был крымский юрист, который специализируется в том числе и на вопросах земельных, Алим Мамбетов. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что дозвониться к нам в эфир можно по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на территории Крыма с материковой Украины, к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Далее мы поговорим о том, насколько широким может быть это явление. Да, мы говорим о возможном изъятии участков земли, которые прежде всего находятся в прибрежных районах Крыма. Напомню, что под действие указа Владимира Путина попадают прибрежные регионы Крыма и та часть Крымского полуострова, которая соприкасается с Херсонской областью. Но поговорим мы о том, какие коррупционные риски появятся при дальнейшем перерасположении распределении этих земель. С нами на связи Павел Степанченко, активист и общественный деятель из Алушты, ранее был депутатом Алуштинского горсовета. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, массив земли может освободиться, причем довольно большой. Правозащитники называют цифры в тысячи собственников, которые находятся под угрозой того, что их лишат земельных участков, если они не успеют ими как-то распорядиться. По вашему мнению, как в дальнейшем будет распределяться эта освободившаяся земля?
Вы знаете, я могу вам так сказать, когда я был депутатом, забирали земельные участки у граждан России, у крымчан, которые получили российский паспорт. А что говорить о том, да, об иностранных, понятно, здесь будет судебная практика однозначная, будет забирать. Вот, значит, это первое, что это о чем я сказал. А что касается распределения земли, ну вот, вот допустим, у нас в Алуште есть очередь на получение земельных участков, да, многодетные семьи, инвалиды, она тысячная, тысячи людей. И никому она не выделяется. Говорить о том, что эта земля будет выделяться, как бы, ну, это маловероятно. Вот это маловероятно. Что обычным гражданам она будет выделяться. Что при Украине не выделялось, что при России она не будет выделяться.
Вот, то есть это будет... Я правильно понимаю, это будет как с процессом национализации? Сначала все забиралось в состав имущества Крыма, а потом оказалось в руках, ну, например, окружения Владимира Путина, да, если мы говорим о таких знаковых объектах, как завод «Массандра».
Ну, я все-таки...
То есть земля может будет распределяться по тому же принципу?
Ну, возможно, но все, вот я полагаю, что все-таки будут через суды они подкреплять свои решения. Не решение муниципалитета или национализации, а будет в судебном порядке это каждый земельный участок, это по каждому земельному участку выносить решение, чтобы подкрепить это якобы сделать видимость законности.
Вот. А потом, у нас есть звонок. Да, извините, что я перебиваю. Давайте послушаем радиослушателя, который к нам дозвонился. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Я вот слушаю вашу передачу, и у меня возникла такая мысль. Вы вот обсуждаете маленькие участки земли в Крыму. Но Украине стоит задуматься, что она скоро потеряет всю левобережную Украину.
Ясно. Это те люди, которые никак не могут успокоиться, да, принять тот факт, что государство Украина существует. Ну что же, периодически к нам и такие люди дозваниваются. Наш эфир открыт для каждого нашего радиослушателя. Ну, конечно же, призывы к нарушению территориальной целостности в эфире недопустимы. Призывы к нарушению международного права тоже недопустимы в эфире радио «Крым Реалии». Возможно, вы звонили на какую-то другую радиостанцию, но попали к нам. Тем не менее, были рады вас слышать. Продолжаем разговор с Павлом Степанченко. Павел, итак, как, по вашему мнению, будет выглядеть в итоге эта ситуация? Будет ли массовым изъятие земли, тем более в прибрежных районах Крымского полуострова, и увидим ли мы, как она перераспределяется?
Слушайте, сейчас забирают землю у жителей Крыма, у россиян, в том числе Артек, в Артеке, в том числе в Портмите, я знаю, эта ситуация. Вот частные ситуации, где граждан России занимают земельный участок. Что говорить о тех гражданах иностранных, ну, это понятное дело, что будет это массово. То есть будут суды ссылаться на указ президента, на другие нормативные правовые акты, будут конфисковывать. Вот. Поэтому другой вопрос, какая будет компенсация, будет ли она ниже это, ну как бы это право собственности, это, скажем так, во всем мире это должно быть в приоритете, но у нас, видимо, в Крыму будет по-другому. А граждане будут вынуждены, естественно, идти в ЕСПЧ, а там, вы понимаете, надо 5-7 лет ждать.
Вот. Павел, спасибо за комментарий. Напомню, с нами на связи был Павел Степанченко. Ну что ж, продолжаем наш разговор. К нашему разговору подключается постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Антон Кореневич. Антон Александрович, доброе утро. Несколько слов о позиции постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым по поводу грядущего возможного изъятия земель в Крыму.
Доброго ранку. Ну, наша позиція є абсолютно чіткою, відкритою, і оголошена була вона от якраз рік назад, так, коли було прийняття відповідного указу в Російській Федерації, безумовно, такі дії є незаконними, протизаконними. Російська Федерація не має права ніякого вчиняти таким чином, оскільки вона не є сувереном цих територій. Вона не має права позбавляти права приватної власності громадян України на території України. І тому ми за цей рік зробили дуже багато разом з нашими дипломатами і міжнародними партнерами для того, щоб положення про незаконність, неправомірність таких дій, такої можливої та конфіскації, по суті, приватної власності земель, воно було зазначено і закріплено у багатьох актах, резолюціях міжнародних організацій. Тобто наразі всі міжнародні партнери говорять про те, що це нове таке порушення Російської Федерації, на яке звертає увагу зараз міжнародне співтовариство. Тому, безумовно, ми вважаємо такий сам акт незаконним, неправомірним. Російська Федерація як держава, яка не має ніякого відношення до території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окрім як того, що вона тимчасово є державою-окупантом цих територій, безумовно, не має права вчиняти такі дії і не має права позбавляти права приватної власності громадян України або інших осіб, які на законних підставах володіють майном, зокрема землею, на території нашого українського Криму.
Что вы можете порекомендовать тем гражданам Украины, которым грозит после 20 марта изъятие земельных участков в Крыму?
Ну, у нас вже насправді в представництві є звернення громадян з цього приводу. Ми також знаємо, що є вже звернення громадян до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, до певних правозахисних громадських організацій, які займаються Кримом. І ми розуміємо, що цих звернень буде більше, оскільки наближатиметься ця дата, так, і ця дата настане, і громадяни турбуються за цю ситуацію. Ми можемо порадити в даний час дійсно звертатися до нас, або ж до фахових правозахисних організацій, або ж до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, щоб ці всі факти фіксувалися та документувалися. Але хочу сказати, що ми десь ближчим часом, можливо через тиждень, можливо трошки більше, плануємо спільний брифінг якраз з прокуратурою, з колегами з неурядових організацій, де якраз цей брифінг буде присвячений саме питанню, яким чином можна діяти нашим громадянам у цій дійсно непростій ситуації. Тож я сподіваюся, що і ваше радіо, зокрема інші колеги та партнери теж звернуть увагу на цю подію, ми обов'язково її проанонсуємо.
Я благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Антон Кореневич. Очевидно, что не ставим точку мы в этом разговоре. Будем далее следить за тем, как развиваются события. Будем следить и за брифингом, который был только что проанонсирован в нашем эфире. Я напомню, что каждый наш радиослушатель, если вы слышите эту программу в прямом эфире или если вы слышите ее в записи, вы всегда можете написать нам, поделиться с нами своей историей, поможем вам найти какие-то ответы. Очень надеемся, что этот эфир был полезен для тех, кто сейчас оказался в сложной ситуации в связи с этим указом, который был издан почти год назад, и в связи с которым с 20 марта в Крыму у так называемых иностранных граждан могут начать изъятие земельных участков. Ну, во всяком случае, как я уже говорил в этом эфире, месяц назад уже подконтрольной России Феодосии городской совет говорил о том, что обратиться в подконтрольной России Минимущество Крыма для того, чтобы им разъяснили, как именно это изъятие земельных участков проводить. Говорили мы сегодня в эфире и о том, как можно действовать в этой ситуации, если начинается изъятие земли, как нужно собирать доказательства для Европейского суда по правам человека, если вы намерены отстаивать свои права в этой инстанции. Если у вас остаются какие-то вопросы после этого эфира, очень просим их прислать нам. Будем помогать искать на ответы на эти вопросы вместе. Традиционно приглашали мы к этому участию и так называемое Минимущество Крыма. И традиционно не получили мы ответы перед этой программой. Ну что же, все наши приглашения в любом случае остаются в силе, если там каким-то образом захотят разъяснить то, каким образом будет происходить это изъятие своей земли, и как можно оспорить такие решения, мы обязательно все эти ответы опубликуем. Ну что же, Андрей Гевко и Сергей Макрушин провели для вас этот эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете звонить, писать нам на электронную почту и в социальных сетях. Всегда рады общаться с вами. Увидимся и услышимся следующим утром. Пока.